Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Олег Кубоков, Алексей Красильников. Микрофон. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Часто замечаю, что если к любой новости прибавить слово «блогер», если он так или иначе в ней участвует, она соберет намного больше лайков, намного больше просмотров, будет намного больше кликов, особенно если новость сама по себе скандальная. Вспоминается недавняя ситуация с и без того нерядовым ДТП в центре Москвы, в котором вот поучаствовал блогер Эдуард Биль, мягко говоря, поучаствовал. И это вызвало не только дикий всплеск интереса к ситуации, повышенный всплеск интереса к ситуации, но еще очередную дискуссию о том вообще, насколько такая деятельность может регулироваться, блогерская деятельность может или должна регулироваться. И вообще, насколько в социально-сетевом поведении уместно такое понятие, как этика.
Ну, этот аспект становится вдвойне важен, если речь заходит о родителях, хайпующих на своих детях. Они охотно снимаются в роликах, дети, да, участвуют в фотосессии и при этом не задумываются, где начинается их эксплуатация или сексуализация. И что уже давно наводит на мысль о необходимости, как ты говоришь правильно, регулирования такого поведения.
Ну, как минимум, дискуссии о таком возможном регулировании. Был еще относительно недавно очень, мягко говоря, примечательный случай – на Украине, где полиция, органы ювенальной юстиции заинтересовались онлайн-романом 8-летней Миланы Маханец и 13-летнего блогера Павла Пелла. Вот о том, где проходит грань допустимого, что можно, а что нельзя, и вообще, есть ли у блогеров детство, если уж можно на эту тему, конечно, пошутить, вот об этом давай порассуждаем. С нами на связи основатель сообщества московских блогеров, специалист по продвижению соцмедиа Евгения Кулиш. Евгения Викторовна, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, вот сегодня можно как-то разграничить контент детский, контент не детский? Потому что вот я знаю, что на Ютубе есть вот эта галочка, не галочка, а кнопочка, сейчас хочешь, не хочешь, загружая ролик, обязан проставить видео для детей, видео не для детей. Что сейчас воспринимается как востребованный, актуальный, интересный, популярный, лайковый детский контент?
Ну, на самом деле, на Ютьюбе эту галочку, по-моему, теперь жмут просто все и просто на всякий случай, потому что, как бы, если, не дай бог, Ютьюб по своим каким-то странным алгоритмам найдет у тебя неверное слово, то покарает тебя гораздо сильнее, чем ты пострадаешь, если тебя не будут показывать детской аудитории. Вот. Детский контент на Ютьюбе – это вообще отдельный мир, то есть отдельная вселенная, все эти игры, распаковки, все эти какие-то маленькие примитивные ролики, которые рассчитаны на, ну, там, детей чуть ли не с рождения. То есть здесь нет хайпа как такового, здесь просто игра на том, что привлекает детей, даже сложно сказать, что это им нравится. То есть это просто вот, ну, некие яркие картинки, которые мельтешат под глазами, красивые игрушки, которые привлекают внимание и поэтому просматриваются просто вот миллионы и миллионы раз. То есть ни какой блогер, миллионник там просто не может сравниться с тем детским контентом, который действительно работает в Ютьюбе. Но это не совсем та история, которую вы упоминали вот про эксплуатацию детей. Mm-hmm. То есть это скорее чаще, это все-таки просчитанные истории взрослых, и дети там постольку-поскольку.
Вот вы очень правильно этот момент подметили, можно сказать, пробили один из следующих вопросов. Вот тоже хотелось понимать, насколько есть отличие того, что дети делают для детей, ну или просто то, что им интересно, или вот то, что делают взрослые, которые считают, что детям это понравится. Ну как понравится? Что это соберет те самые лайки, просмотры и в конечном счете принесут какую-то монетизированную вещь. Вот этот дисбаланс, вот это разграничение, оно насколько важно, понятно, насколько оно вообще вызывает вопросы или возмущение, или непонимание. Или так было, так есть всегда, для детей мультики что же взрослые рисуют?
Ну, во-первых, мультики тоже взрослые рисуют. Я на этот вопрос отвечу такой историей совсем из другого мира. У меня есть знакомая девушка, которая работает балериной в Большом театре. И когда она начинает рассказывать про свое детство, которое, естественно, было наполнено просто до краев балетом, там не было ни школы, там не было вообще ничего, все начинают ей сочувствовать и говорить: «Ах, как же так, родители тебя лишили детства». На что она всем отвечает: «Слушайте, отстаньте, у меня было прекраснейшее детство, мне аплодировали залы, к моим ногам бросали цветы. Кто может похвастаться этим в 7 лет? И как бы я чувствовала себя королевой, я чувствовала себя превосходно, и у меня было детство, которому нужно завидовать». И, ну, как бы это пример из другой области, но если переводить его в контекст блогинга, тут еще, что называется, бабка надвое сказала. Вот, то есть, и, возможно, как бы через там 10, 15, 20 лет эти там девочки и мальчики, которых сейчас якобы эксплуатируют родители, по мнению других, будут рассказывать, что, как бы, ребята, меня на улице брали автограф в 8 лет, кто из вас может этим похвастаться? Так это... что здесь сложно сказать однозначно. Хотя, конечно, где-то эта граница проходит, потому что вот та нашумевшая история, которая уже упоминалась, это, конечно, явно за гранью. Вопрос, где граница?
Тут еще может быть такой аспект, потому что, допустим, 8, 9, 10 лет там дети, которые участвуют в роликах на YouTube, они популярные, там к ним подходят автографы, берут, их узнают на улице, а потом проходит какой-то момент, и вдруг что-то такое, ну, не знаю, там что может произойти, прекращается вот это блогерство, и человек, ну, про человека, собственно говоря, начинает забывать. А осадок-то остается, потому что ты раньше был популярным, на тебя все обращали внимание, а сейчас ты никому не нужен, ну так, условно говоря. Mm-hmm. И могут начаться какие-то такие, ну, обидки, мол, вот почему так было раньше, сейчас по-другому, может быть, какая-то психологическая ломка произойти.
Смотрите, мы немножко демонизируем блогинг. В принципе, как индустрию, как концепцию. Потому что все то, что вы описали, оно актуально и для детей-актеров, и для детей-спортсменов, и для детей каких-то вундеркиндов, например, которые великолепно играют в шахматы, а потом вот, там приходит пубертат, начинаются какие-то проблемы, начинаются какие-то дополнительные истории, шахматы отходят на второй план, и все, про него все забыли, и в том мире, где он был королем еще там 3-4 года назад, уже кто-то другой. И все те же самые проблемы, они точно так же будут... Ну, как бы они точно так же появятся. И это мы видим, в принципе, многократно. Ну, наверное, самые канонические примеры – это, конечно, западные звезды, дети, которые играли там в разных суперпопулярных комедиях, когда потом начинались проблемы, человек пропадал, там ударялся там, в алкоголь и наркотики и так далее. То есть это, в принципе, оно все характерно для любой сферы, деятельность не только для блогинга. Блогинг просто, он это как бы новое явление. Соответственно, он появился точно сейчас и перенял абсолютно все те же черты, что и всего остального.
Гея Викторовна, я прошу прощения, а можно сейчас говорить вот про эти реалии для детей-блогеров, для бывших детей-блогеров? Или, грубо говоря, время-то прошло не так много. YouTube вещь, конечно, уже давнишняя, но не такая, что прям совсем старая. И вот это самая, не знаю, специфика или внутренняя отрасль в блогинге, как детский, он прям, я бы не сказал, что ему очень много лет. Можно сейчас говорить, что вот все уже это пройдено, и уже можно какие-то наблюдения делать? Или вот в конце концов человек, у которого был детский блог с миллионами просмотров, он же, аудитория-то никуда не денется. Гипотетически, я не могу предполагать.
Ну, ты имеешь в виду, если он будет продолжать это,
да,
блогерство и
что-то
дальше?
Что-то дальше делать, да. Потому что можно, ну, мне кажется, еще не так много времени прошло, чтобы уже окончательно прям ставить крест. И мы, кстати, стараемся не демонизировать блогинг, просто чтобы заранее это еще раз на будущее обозначить. Но, тем не менее, определенные проблемы, вопрос как минимум задать и попытаться понять.
Ну, на самом деле, мы все демонизируем блогинг, поэтому здесь претензия не к вам, она абсолютно общая. Смотрите, ну, во-первых, аудитория девается. То есть аудитория, тем более аудитория детского контента, она, пардон, просто вырастает. Вот. Да, возможно, появляются новые, возможно, не появляются. Это все зависит от алгоритмов, это все зависит от моды на определенный контент, это все зависит от осознанности родителей, которые включают или не включают. То есть здесь как бы тоже все неоднозначно. По поводу того, что времени прошло немного, безусловно, сейчас какие-то выводы уже можно делать, а какие-то выводы еще делать рано. Точно так же, как с прививками от одного известного вируса. Вроде как исследования есть, но, в принципе-то, времени прошло не очень много. Вот, наверное, можно делать какие-то выводы. Единственное, что не очень понятно, для кого эти выводы должны быть, то есть кто, потому что здесь у каждого своя правда. То есть у родителей, которые пилят этот контент как бы с детьми или для детей, у них как бы своя история. У родителей, которые включают эти ролики для детей, чтобы спокойно там позалипать в том же Инстаграме, это другая история. Вот, история с детьми, с их психологическими травмами или какими-то дальнейшими последствиями, тут она бесконечна. То есть ее бесконечно можно исследовать, бесконечно можно наблюдать и смотреть, что из этого получится. Я думаю, там больше, чем один вариант.
Если вот в продолжение тех самых моментов, как сами площадки пытаются регулировать, а может быть где-то ограничивать контент. Вот в том же в Ютубе про эту галочку, да, упомянули, которую сейчас уже проставляют чуть не по умолчанию. Инстаграм, если я правильно помню, несколько недель назад обещал сделать, как это сказать, сделать невозможными, невозможным отправку сообщения несовершеннолетнему пользователю, если он не подписан. Понятное дело, можно проставить там любой возраст, но тем не менее. На ваш взгляд, вот те меры, которые сами площадки предпринимают. Вот эти самые IT-корпорации, достаточно ли они на данный момент? Или, может быть, нет? Или, может быть, наоборот, вы скажете, что они слишком, как сказать, слишком жесткие, слишком рано, и ничего этого не нужно? Как вы полагаете?
Вы знаете, мне кажется, что это меры, ну, они немножко ни о чем. Вот. И как бы, ну, они настолько легко обходятся при желании, что люди, которые как бы, ну, осознанно нарушают эти правила, для них эти меры вообще не помеха. И здесь, наверное, я выскажу не самое популярное мнение, что все идет от семьи. Нужно прежде всего работать и взаимодействовать с самим ребенком, родителем. Потому что, ну, как бы интернет – это такая большая улица. То есть, выходя на улицу, ребенок прочитает все надписи на заборах, не правда ли?
Да.
И узнает много новых интересных слов. И следующий вопрос – как родители ему эти слова объяснят? И как родители ему, смогут ли они объяснить, что слова на заборе читать не обязательно? И это не та информация, которая ему нужна и пригодится в жизни. Вот. И с интернетом, в принципе, та же самая история. То есть, ну, как бы, просто если раньше, ну, условно, детей приходилось огораживать от того, что, как бы, незнакомый дядя на улице подошел и предложил конфетку, то сейчас нужно объяснять, как бы, не только про дядю на улице, но и там про, как бы, невинную девочку-подружку, которая выпрашивает твой номер телефона или адрес где-нибудь в Лайке или в Инстаграме.
А вот вы очень правильный момент сейчас подмечаете, я прошу прощения, Олег, потому что как раз в продолжение. А взрослые-то сегодня, родители сами понимают, что можно, что нельзя, учитывая, что мы фиксируем, там чуть не каждый день, это уже другие, конечно, серьезные темы, но тем не менее, о том, как люди потеряли деньги, на том, что у них что-то выклинчили по телефону, вот это самая финансовая онлайн-безопасность. Грубо говоря, культура-то, вот культура поведения на улицах, она сложилась ей много лет. Там действительно уже просто, ну, извините, на собственном опыте кто-то мог изучить о том, что не нужно никому давать конфеты, точнее, вестись на разговоры о том, что тебе сейчас угостят конфеты или прочее. А вот в онлайне-то сложилось уже это или нет? Потому что, опять же, мы возвращаемся к тому, я, по крайней мере, возвращаюсь, что интернет – вещь, которая была достаточно давно, но еще прям не так, чтобы она утвердилась. Более того, она эволюционирует, развивается, и новые схемы и мошенничества, и всяких некрасивых штуковин, они эволюционируют едва ли не быстрее, чем человек за ними поспевает.
Культура, безусловно, появляется, но многие люди, конечно, от нее отстают. Хотя здесь надо отметить, что случаи мошенничества все-таки, они тоже, ну, как бы они эволюционируют, понятное дело, но те приемы, которыми пользовались там год или два года назад, они уже не очень работают. И все там эти каперы и так далее. То есть все-таки сейчас это... ну, людей обманывается на этом гораздо меньше. Поэтому осознанность, безусловно, растет, мошенники, безусловно, ищут новые схемы, и все это будет вот так вот эволюционировать, как динозавры, как трицератопсы и тиранозавры эволюционировали в огромных гигантов, подстраиваясь под друг другу. Там один подрос, как бы другому пришлось подрасти, чтобы выжить, и так далее. Вот они выросли в каких-то огромных зверей. Вот, в принципе, точно так же эти культуры подстраиваясь под друг друга, естественно, растут, естественно, развиваются. Но здесь есть другой момент. Я сейчас тоже, может быть, скажу достаточно жесткую вещь, но у нас есть огромное количество, в принципе, в статистике есть огромное количество случаев насилия там, отчимов над детьми, которые не замечает родная мать, которые происходят в доме и практически на глазах. То есть если люди закрывают глаза на такие явления, не видят, не слышат, не делают вид, что ничего не происходит, что мы говорим про интернет? То есть здесь какая-то должна быть, культура внимательности, вовлечения и уважения к детям, чего у нас местами очень сильно не хватает. Это немножко другая проблема, немножко другая тема беседы, но, к сожалению, я, как тоже мама, очень много это наблюдаю, там и в школе, и на улице, и где угодно. То есть здесь гораздо большая должна быть вовлеченность, в принципе, в детство, как часть жизни, как период жизни. То есть это немножечко про другое. Но интернет здесь тоже имеет значение.
Евгения Викторовна, вот как вы думаете, когда начинаешь объяснять ребенку, что вот давай попробуем видеоблог вести с твоим участием и так далее, нужно объяснять до того, как ребенок в этом видеоблоге появится, там, культура поведения, там, реакции на какие-то, может быть, не очень приятные те же комментарии, или это лучше делать по ходу, потому что, как мы сейчас понимаем, культура поведения в интернете, она может меняться практически чуть ли не каждый день.
Смотрите, объяснять про там реакции условно на дизлайки и негативные комментарии, это, опять вещь бытовая. То есть это то же самое, что объяснять, что там не надо обращать внимание на человека, который прошел на улице мимо и сплюнул. Мало ли, какие у него там жизненные трудности. Здесь все идет из семьи, то есть мы блогинг, не блогинг, то есть все идет прежде всего из семьи. Соответственно, если в семье культура определенная, я, может быть, сейчас банальные вещи говорю какими-то такими совсем простыми словами, там контент того же Эдварда Билла, который тут недавно устроил аварию, он не будет заходить, если ребенок изначально не растет в этой среде и не приемлет, в принципе, такой подачи материал. Он просто не зайдет. Если изначально есть какие-то установки на там, хорошее, вечное, светлое, то гораздо проще, в принципе, научить и блогингу такому же, потому что у нас же сейчас помимо количества там людей, которые хайпуют на том, что бьют девушек лицом об стол, есть огромное количество блогеров, которые занимаются популяризацией науки, которые занимаются каким-то литературным блогингом, рассказывают о многом разных интересных вещах. И если изначально акцентировать детям вот такой контент, и предлагать им вот такой контент, и обсуждать с ними такой контент, и делать с ними вот такой контент, культура интернета будет выправляться быстро и очень неуверенно.
Но это ж нереалистично, Евгения Викторовна. Это ж нереалистично вообще никак нигде. Даже просто посмотреть, если на практике всегда контент какой-нибудь трэша, он будет собирать куда большую аудиторию. В силу разных причин. И более того, это будет провоцировать, опять же, и внимание дополнительное, и выпадение в каком-то в поиске, я так понимаю, повышенное. Здесь какой-то все-таки мы приходим к тому, что должен быть контроль, надзор со стороны площадок, со стороны государства, чтобы не поощрять, продвижение дополнительное такого момента. А так, всегда было внимание, и кино смотрели тоже в основном про всякие, про взрывы, про войнушку или там, допустим, с красивыми телами, чем что-нибудь умное и доброе и вечное.
Но с контролем, если говорить про контроль, который, например, могли бы устроить площадки, на которых все это размещается, здесь тоже очень сложно, потому что они практически смотрят на это сквозь пальцы. А вот со стороны государства здесь, когда вдруг начнется опять обсуждение каких-то введений норм, правил, ограничений, тут же начнут возникать те же блогеры.
Страшно, да. Что наограничивают.
Внешние ограничения, они всегда достаточно негативно влияют на всю картину в целом, поэтому я бы все-таки, наверное, этим путем не шла. Нет, вы абсолютно правы, что действительно, как бы есть, ну, там, если сравнивать с кино, есть, как бы, ну, есть авторское кино, а есть кино там популярное. Но условно даже блокбастеры, они все равно бывают сделаны качественно. Они могут быть сделаны бездумно, но при этом качественно. И вовсе не обязательно фильму иметь какой-то там 25 смыслов внутренних, чтобы быть просто хорошим и там крепким кино. Вот, точно так же с блогингом. То есть, ну, я не знаю, может быть, это утопия, но мне кажется, что все вот эти вот пранки а-ля там Эдвард Билл и прочее, они, ну, они, безусловно, хайпанули на новизне, на необычности. Мне кажется, что это уходит в прошлое. То есть сейчас потребители этого контента, они, ну, как бы они тоже от него немножечко устали. То есть и как бы у качественных роликов... Ну, слово «качественный» здесь такое используется немножко с натягом, но тем не менее. То есть у роликов, которые делаются действительно, ну, как бы не заради дешевого хайпа, а с какой-то идеей, с какой-то смыслом, у них сейчас на YouTube есть огромный карт-бланш и огромная аудитория, которая действительно готова это воспринимать. И хочет это воспринимать. И опять-таки, если это будет, ну, там как-то дополнительно поощряться и стимулировать, это, кстати, тоже отдельный вариант решения проблемы. Не запрещать плохое, а стимулировать хорошее и поддерживать, дать и продвигать хорошее. Вот это с этим, кстати, и площадки, ну, там, на государственном уровне я не знаю, как это, но площадки с этим справляться могут вообще на раз. Потому что, как бы, есть, как бы, там просто это понятно, что называется, что можно двигать, как это можно двигать, способы этого продвижения. И чем больше будет такого контента, тем больше людей будут, не знаю...
Ну да, будут, соответственно, провоцировать, будут спровоцированы на не только посмотреть хороший контент, но и на то, чтобы его сделать. Евгений Викторович, вам спасибо огромное за участие в беседе. Евгений Кулиш, основатель сообщества «Московский блогер», специалист по продвижению соцмедиа, в эфире «Радио Спутник». К этому же действительно тоже приходишь, что любая площадка должна быть заинтересована в том, чтобы контент был свой, причем не то, чтобы он соответствовал каким-то законам, опять же, то есть не нарушал никаких ни конституций, ни уголовных кодексов, но, опять же, был одновременно и привлекателен для зрителей, и при этом, да, все-таки отходил от какой-то трэш-составляющей. Потому что, в конце концов, репутация, она формируется. Я не буду говорить, что таких случаев было много, но в конечном счете какой-нибудь сайт, какой-нибудь ресурс может, в конце концов, аудиторию растерять не потому, что там что-нибудь стало мало аудитории или он стал контент неинтересный, а потому что, ну, репутация такая. Но вот здесь публикуют, допустим, только какие-нибудь совсем трешовый контент. Так или иначе, это может, в конце концов, потом уже отторгать. Телеканалы, мне кажется, на этом теряют, радиостанции на этом теряют, печатная пресса на этом, и авторы теряют свою аудиторию, по крайней мере, в прошлом. К нашей беседе подключается психолог Юлия Графова. Юлия, здравствуйте.
Доброе утро.
Юлия, так, давайте начнем с того, вот очень хороший момент у нас был обозначен в начале беседы. Вот детство в соцсети, детство блогера, это тоже детство? Это какое-то свое детство? Или это все-таки подмена понятий и что-нибудь искусственное?
Повторите, пожалуйста, ребят, вопрос, да, потому что маленькая техническая была.
С удовольствием.
Была
детство в соцсети, детство, которое ребенок проведет в интернете, участвуя в роликах, публикуя фотографии, получая миллионы просмотров, но тем не менее. Это тоже детство, это разновидность или это все-таки какая-нибудь подмена понятий или что-нибудь такое вообще непонятное?
Ну, смотрите, здесь можно разделить ответ на две части. Так как мы подходим, я буду подходить с психологической точки зрения, то для ребенка важно, чтобы у него сохранялась безопасность в его вот этом возрасте детском, безопасность по отношению, в отношениях между ним и его родителями. Что такое безопасность? Это не только физическая безопасность, но и психологическая. Безопасность в отношениях, безопасность в том, как он может высказывать свои чувства, то, как его родители будут слышать, хочет он или не хочет, то, как родители будут отвечать на его запросы. Это называется вот фундамент доверия. Если все это сохраняется, вот эти пункты, то, конечно, он может заниматься и Инстаграмом, он может и в цирке под куполом парить, может делать все, что хочет. Лишь бы оставалась его вот эта история про радость, про отношения с родителями. Если работа ребенка в, я называю уже тоже работа ребенка в сети происходит через давление родителей, то здесь мы можем уже говорить о том, что детство подменяется взрослой жизнью, потому что ребенок нацелен не на удовлетворение своих базовых потребностей в определенном возрасте, в таком, как там, 3-5 лет — это игра, школьный, ранний школьный возраст — это знакомство со сверстниками, это начало учебы, подростковый возраст — это выстраивание отношений со своими сверстниками и кучкование, это очень важно, и узнавание своей индивидуализации, особенностей, чем он отличается от других. Вот все эти потребности могут заменяться одной целью — целью заработка. Потому что все мы понимаем, что Инстаграм на сегодняшний день является основным источником заработка, заработка денег и заработка славы.
Юля, давайте здесь на секундочку прервемся. Выпуск новостей на радио «Спутник». Продолжим буквально через пару минут.